Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях писатель Александр Рубашкин. Здравствуйте, Александр Ильич.
Добрый день.
И доктор исторических наук, профессор Владлен Измозик. Здравствуйте, Владлен Семенович.
Добрый вечер.
55 лет назад в Москве с 14 по 25 февраля 1956 года прошел 20-й съезд КПСС. В ночь на 25 февраля первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев на закрытом заседании съезда выступил с докладом о культе личности Сталина. Историческое значение этого события вряд ли можно переоценить. Началось освобождение и реабилитация тысяч несправедливо осужденных политзаключенных. Стала слабеть цензура. Однако эта оттепель продлилась недолго. Некоторые историки считают, что страна потеряла шанс на демократическую реформу уже практически через 10 лет, в 1964 году, когда на Октябрьском пленуме ЦК КПСС Никита Хрущев был освобожден от всех занимаемых партийных и государственных постов, якобы по состоянию здоровья. Затем наступил период глубокого застоя. Удалось ли стране после тех судьбоносных решений 20-го съезда освободиться от тяжелого груза сталинского наследия? Почему сегодня Россия, не желая усвоить уроки собственной истории, опять постепенно возвращается и к единой вертикали к власти, и к жестокой цензуре в средствах массовой информации и к репрессивной внутренней политике? В этом мы и попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Ну, первый вопрос, Александр Ильич, Владлен Семенович, у меня к вам. Если говорить вообще о начале оттепели, то, собственно говоря, 20-й съезд не является именно таким началом. До этого существовали какие-то тоже события, которые свидетельствовали о том, что вот тупик наступил, да, Владлен Семенович?
Я думаю, что первое событие – это сообщение в газете «Правда» 4 апреля 1953 года. Впервые советские люди узнали о том, что врачи-убийцы, врачи-шпионы и вредители невиновны, и что к ним применялись недозволенные методы допросов. Понимаете, это люди, ну, были действительно, причем в шоке, одни от радости, но одновременно ведь часть общества писала письма, что как так? Вот их арестовали как вредителей, сколько было и статей на эту тему и так далее, и вдруг невиновны. Притом ведь известно, что Лаврентий Павлович Берия, так сказать, перед тем, как отпускать этих людей, он некоторым из них говорил, что если будут звонить иностранные корреспонденты, не кладите трубку, отвечайте и так далее. А личный врач Сталина Виноградов, еще не знавший, что Сталин умер, потому что, естественно, в тюрьме не было информации, войдя в свою квартиру, сказал, что я знал всегда, что товарищ Сталин меня освободит, за меня заступится. И затем второе событие – это арест Берия. Безусловно, притом ведь об аресте Берия наши средства массовой информации сообщили только через две недели после ареста Берия.
Или после расстрела.
После ареста.
Расстрел был в декабре, если был.
Нет, и, видимо, был, конечно. Я думаю, что нет оснований не доверять имеющимся документам и так далее. Но он был арестован 26 июня, а сообщение последовало уже 10 июля. Пленум ЦК. Затем 53-й год, это знаменитый доклад Маленкова, сентябрьский пленум ЦК. Не случайно в деревнях молились за здоровье Егора Маленкова, потому что он облегчил положение крестьянства, доведенного до тяжелейшего положения. 54-й год – это реабилитация по ленинградскому делу. причем тоже странное, конечно, вот незавершенность, незаконченность, их реабилитировали в государственном порядке, а в партийном порядке только в конце 80-х годов. Вот. Но тем не менее, и стали возвращаться уже из лагерей, осужденные по ленинградскому делу. Наконец, ведь началась реабилитация уже осужденных в 30-е годы. Давайте не забывать, что реабилитация началась до 20-го съезда. Медленно, тяжко, но тем не менее.
Избирательно.
А это не заслуга Беи и Лаврентия, который
выступил
с определенными?
Нет, уже нет. Ну, Лаврентия Павловича, так сказать, товарищ Маленков надавал ему пинков. Вот. Из лагерей, в частности, приехала Ольга Григорьевна Шатуновская, которая станет потом видным деятелем комитета партийного контроля. Это Алексей Снегов, который займет важный пост в системе ГУЛАГа, кстати, будучи реабилитированным. И здесь в этом плане, безусловно, позиция Микояна, который в этот момент, уже не чувствуя страха, выступал за реабилитацию, безусловно. То есть, понимаете, 20-й съезд в этом плане стал, конечно, колоссальным этапом, но это все-таки не начало самого процесса.
Александр Ильич, скажите, вы были свидетелем тех событий. В какой атмосфере все это проходило? Как вообще, вот как это выглядело чисто?
Я бы хотел... Такое ощущение, что я не слышу. Я бы хотел тут упомянуть литературную подоплеку еще этого дела. Ведь была оттепель, как повесть, как произведение литературы, которое на самом деле вышло за пределы литературные, и поэтому сразу обозначились сторонники оттепели и противники ее. И одним из противников Эренбурга в данном случае, и, следовательно, и оттепели как таковой, был Константин Симонов, который выступал в литературной газете с длинными статьями, и Михаил Шолохов, который назвал вообще... то ли произведение, то ли оттепель слякотью. Поэтому тут ошибка была довольно большая. Что касается моих собственных впечатлений, то я могу сказать, что я до тех пор, пока не послушал доклада, доклад произвел на меня впечатление совершенно убийственное. Причем интересно, что мой отец, он работал на Кировском заводе, он слышал раньше меня. Он пришел домой и почти ничего не говорил. Я сказал, ну а скажи, папа, что? Он поднял палец наверх, мы жили на верхнем этаже, и он сказал, стены слышат. Он не хочет, не стал мне говорить. Поэтому я пришел, не зная содержания доклада. И когда я слушал этот доклад, у нас никто не падал в обморок, этого не было, но вообще напряженное было внимание, напряженное ощущение. И кроме того, я запомнил одну вещь, что я ни с кем не обсуждал ничего и не пошел в буфет, который очень для аспиранта был необходим, потому что там дешево поедет, я пошел домой с этого. Поэтому это требовало обдумывания, как себя вести, как можно себя вести, с чего нельзя.
Владимир Семенович, скажите, на самом деле историки обращают внимание, что все-таки решение выступить с таким докладом, вообще кардинально изменившим вообще, ну, скажем, политическую ситуацию в стране, Никите Хрущеву далось непросто, и он очень рисковал. Все-таки ему противостоял такой жесткий блок все-таки Маленкова, Молотова, Кагановича. Вот можно как-то пояснить вообще, насколько все действительно было его инициативой, и почему он на это решил?
Ну, во-первых, уже работала комиссия Поспелова, которая готовила эти материалы, готовила этот доклад. Другое дело, что Никита Сергеевич, как всегда, Александр Ильич это прекрасно помнит, вносил всегда свое собственное, отходя от печатного текста. И в этом плане, наверное, к сожалению, мы с Александром Ильичем, а я был студентом первого курса, слушал этот доклад, мы слушали все-таки доклад, так сказать, ну, утвержденный, а без, так сказать, живых реплик, потому что он намечался часа на два, а продолжался, как вспоминают, около 4 часов. Вот. Но ведь уже 31 января 1956 года было принято решение направить в лагеря комиссии с правом на месте решать судьбу заключенных. Стало понятно, что вот та реабилитация, которая шла в 1954-1955 году, она идет крайне медленно. Я смотрел эти дела, действительно, по каждому делу вызывалась куча свидетелей, поднимались справки и так далее. Если бы реабилитация шла такими темпами, то, наверное, нужно были бы десятки лет, чтобы решить судьбу этих людей, естественно. И отсюда вот 31 января в лагеря выехали комиссии, притом в эти комиссии уже были введены уже освобожденные люди.
Спасибо большое. Сейчас мы продолжим чуть позже. Продолжение нашей программы «Во имя гостей» слушайте после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Остановит ли коррупцию стократный штраф за взятку, предложенный президентом Медведевым? Об этом спорят депутаты Госдумы Виктор Илюхин и Алексей Разуван и замдиректора Transparency International Иван Миненко.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рязанков, в эфире «Во имя гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях писатель Александр Рубашкин и доктор исторических наук профессор Владлен Измозик. Владлен Семенович, да, ну вот позиция, да, Хрущева.
Вот в этом плане, понимаете, нередко и мои коллеги пишут, что Хрущев решил выступить в последний день съезда, после избрания уже Центрального комитета, боясь реакции значительной части делегатов, которые были сталинскими выдвиженцами. Но трудно сказать, но ведь очень любопытно обсуждение на президиуме. 1 февраля президиум ЦК уже обсуждал будущий доклад Хрущева. И, конечно, в этом плане противниками Хрущева выступили, конечно, Молотов, Ворошилов, Каганович. В частности, Молотов говорил, что нельзя в докладе не сказать, что Сталин – великий продолжатель дела Ленина. Но любопытнее другое, как вели себя молодые члены президиума ЦК, сталинские выдвиженцы. Казалось бы, они должны были поддержать Молотова в этом плане. Но посмотрите, секретарь ЦК Аристов, который только на 19-м съезде в октябре 1952 года был избран секретарем ЦК. Товарищ Хрущев, хватит ли у нас мужества сказать правду? Посмотрите, другой из более молодых кадров, Сабуров, председатель Госплана. Если верны факты, разве это коммунизм? Это простить нельзя. Первухин, министр электростанции, занимавший другие член президиума. Знали ли мы? Знали, но был террор. Понимаете, я думаю, что ведь немало из делегатов тоже. Да, с одной стороны, они были сталинские выдвиженцы, но с другой стороны, у них были друзья репрессированные, родственники у немалого числа. И в этом плане ведь, понимаете, ведь к концу жизни Сталина сложилась пирамида, в которой топор висел над всеми, кроме одного человека. Никто не мог чувствовать себя спокойно. И в этом плане, наверное, вот поэтому я думаю, что Хрущев не был одиноким в этой ситуации. Другой вопрос, это, наверное, очень трудно, какая часть делегатов была готова поддержать, какая нет. В обществе, ну, будущий известный диссидент Петр Григоренко вспоминает, что когда он выслушал этот доклад Хрущева на 20-м съезде, в это время он работал, заведовал кафедрой в Академии Фрунзе, он вместе с генералом Вечным, они вспоминали Сталина, сидя вдвоем, и вспоминали его с хорошей стороны. Вот вам, так сказать, неоднозначность всего этого.
Александр Ильич, знаете, один из фактов, да, буквально через несколько месяцев после 20-го съезда покончил жизнь самоубийством Александр Фадеев.
Вы знаете, это очень понятная история, потому что Александр Александрович Фадеев был внутренне честным человеком, но он был предан Сталину, и благодаря этому, или из-за этого, с одной стороны, он подписывал некоторые бумаги, вот в частности, история с Михаилом Кольцовым, я писал книжку о Михаиле Кольцове, я знаю прекрасно, что Фадеев понимал, что он никакой не шпион и так далее, и он сказал Сталину, что в кругах интеллигенции, кстати, недоумения некоторые, ему дали Фадееву папку, дали почитать, а недавно эта книжка вышла от допросов его, где он признается во всем на свете, а потом в конце Кольцов говорит: меня сильно били, меня били по лицу, меня били всюду, все, что я показал, это уже последнее заседание. Но это же с этим никто не считается. Но он давал эти самые заключения. И еще одна вещь. Он спас Ольгу Федоровну Бергольц. Это я знаю из достоверных источников, прямо мне говорили люди со слов Ольги Федоровны, потому что она сидела в обвинении, что она хотела покушаться на Жданова, на Ворошилова, и она просидела с 14 декабря 1938 года до 3 июля 1939 года, и потом за недостаточно... вот так ее освободили. Но я хочу еще об одной вещи сказать. Для меня вот крушение Сталина выглядело так. Я пришел в журнал «Звезда», только что приехал реабилитированный Горелов. Он был главным редактором журнала «Звезда», и он должен был стать главным редактором журнала «Звезда». Пока стал членом редколлегии. Я ничего не знал этого. Я только увидел, что рыжеватый человек лет 50 снимает портрет Сталина, который висит в кабинете литературы, как называется? Ну, отдела литературы. Вот первое знакомство с Анатолием Ефимовичем Гореловым. Влиял ли на меня Горелов? Я вот думаю, вот верил ли я весной 56-го года, что вот теперь сменится устойчивой весенней погодой. Хотел верить. Влиял на меня Горелов, вернувшийся со всех этих самых дел своих. И я видел, что вот внутри людей противоречия есть. С одной стороны, неприятие Сталина, с другой стороны, по-прежнему желание вот все-таки, что было верное, что-то, что люди не хотели со своими иллюзиями прощаться. Что же, жизнь выброшенная? И в этой связи психология и Ольги Федоровны была такая, что, значит, все вот виноваты и все, но не Сталин же. Это он позже уже, потом, она вычеркнула все упоминания Сталина, какие бы то ни было, в собрании сочинений. Поэтому вот что я могу сказать. Я... Значит, думаю, что доклад Хрущева все-таки носил в определенной степени импульсивный характер. Он нанес удар по культу Сталина, открыл ворота лагерей. Но последовательным Хрущев быть не мог.
Владимир Семенович, скажите, пожалуйста, после 20-го съезда сразу началась опять такая кампания за пересмотр истории. Это касается, прежде всего, то, что Анастас Микоян выступил на съезде с критикой большой краткого курса истории ВКПБ. То, что потом началось, коснулось, прежде всего, Петербурга, то есть Ленинграда, разумеется. Можете немножко вкратце рассказать?
Ну, не сразу. Вы, кстати, вот в этом плане очень хорошо, что вы вспомнили выступление Микояна на съезде. Ведь значение 20-го съезда не только, конечно, в докладе Хрущева. Доклад Хрущева – самое яркое, самое важное событие. Но ведь одновременно на съезде... В докладе Хрущева ведь была новая постановка целого ряда вопросов международной жизни. По сути дела, из осажденной крепости после 20-го съезда СССР становился частью многоликого мира. Понимаете, впервые четко было сказано о мирном сосуществовании, о возможности мирной победы социализма.
Да, других, по поводу гражданской войны.
Понимаете, да. Наконец, речь Микояна, которую по восприятию того времени я бы сравнил с речью Бориса Николаевича Ельцина на 26-м съезде партии. Вот эти два выделялись на 20-м съезде речь Микояна. Он подверг резкой критике книгу Лихолата, в которой, в прежнем ключе шло опорачивание людей репрессированных. Вот. Кстати, очень любопытно, что Микоян вот почувствовав как-то, видимо, свободу и по привычке, он вообще произнес фразу не об Октябрьской революции, а об Октябрьском перевороте. Видите, так вот как он это воспринимал несколько десятков лет назад. Вот. И в этом плане, конечно, да, кстати, ведь надо сказать еще один момент. Понимаете, ведь вот между 20-м съездом и тем, когда мы услышали доклад Хрущева, прошло ведь, по сути, несколько месяцев. Значит, доклад Хрущева был 25 февраля, а доклад мы услышали, я сейчас боюсь, но думаю, Александр Ильич, где-то в апреле-мае.
Нет, нет, в начале апреля.
Ну, в начале апреля,
у нас,
да.
Там где угодно, вот. Там на Кировском заводе раньше.
Раньше, этом... да, ну, где-то вот в апреле месяце, да. Понимаете, то есть в этом плане непосредственное впечатление от 20-го съезда были вот речь Микояна и вот эти новые положения доклада Хрущева, конечно, да. А затем и в этом плане, конечно, понимаете, вот после первого курса я поехал на уборку урожая на Целину, 9 дней в товарном вагоне, и вот тут ведь последствия 20-го съезда у меня появились мои первые духовные учителя, прежде всего покойный профессор Юрий Васильевич Егоров. И огромное значение имело общение с молодым тогда кандидатом философских наук, который жив и трудится и сейчас, Юрий Андреевич Красин, известный советский философ. И, понимаете, для меня, 18-летнего мальчика, фраза, услышанная в вагоне от молодого преподавателя философии, что Николай Иванович Бухарин был хорошим человеком, она ведь переворачивала все. Вот. Это 56-й год. До реабилитации Бухарина оставалось еще 30 с лишним лет. Вот. То есть вот эти ветры, они, конечно, производили колоссальное впечатление.
Вот. Хорошо. Я напомню нашим слушателям, вы слушаете программу «Радио Свобода» во имя гостей. А в 22 часа по Москве «Свобода» программа «Во имя и мир». Главные темы. Какой должна быть политика Соединенных Штатов Америки в отношении режима Лукашенко? В программе «Во имя и мир» мнение выпускников американских вузов, побывавших в Минске после выборов 19 декабря. Первые независимые кандидаты на местных выборах в Литве. Во второй половине часа программа «Экономическая среда». Слушайте сегодня в 22 часа, повторы в час ночи и в 3 часа дня в четверг. Во имя московская ведущая Ирина Лагунина. А продолжение программы «Время гостей». А сегодня у нас в петербургской студии писатель Александр Рубашкин и доктор исторических наук профессор Владлен Измозик. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Сотрудники ФСБ проводят обыск в главном здании ГУВД Московской области в связи с расследованием дела о так называемом крышевании игорного бизнеса. Правозащитная ассоциация «Агора» окажет юридическую поддержку помощнице судьи Хамовнического суда Москвы Натальи Васильевой, заявившей о давлении на судью Виктора Данилкина при вынесении приговора по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа. Прокуратура Москвы приостановила деятельность националистического движения против нелегальной иммиграции. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму проект закона, ужесточающий наказание за взяточничество. В документе устанавливаются штрафы в размере до 100-кратной суммы взятки или коммерческого подкупа. При этом максимальный предел не более 500 миллионов рублей. В Киеве суд в среду принял решение о продлении срока содержания под стражей бывшему главе МВД Украины, лидеру партии «Народная самооборона» Юрию Луценко до 26 апреля, сообщили в Генпрокуратуре страны. В Тегеране сегодня произошли столкновения оппозиционеров и сторонников властей. Обе стороны обвиняют друг друга в гибели человека в ходе беспорядков на улицах иранской столицы в понедельник. Пока не ясно, был ли погибший участником акции протеста или сотрудником сил безопасности. городе Кут на юге Ирака 3 человека погибли и около 30 получили ранения во время столкновения между силами безопасности и участниками протестов. Манифестанты требовали улучшения качества коммунальных услуг и увольнения коррумпированных чиновников. В столице Йемена, Сане, сегодня вновь произошли столкновения сторонников и противников многолетнего президента страны Али Абдалы Салеха. Вы слышали краткую сводку новостей этого часа.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время гостей», у микрофона Виктор Рызунков. Сегодня у нас в петербургской студии писатель Александр Рубашкин и доктор исторических наук профессор Владлен Измозик. Сегодня, 55 лет спустя после 20-го съезда КПСС, мы обсуждаем его последствия для России и говорим о том, почему сегодня страна не желает учитывать уроки истории, пытаемся понять, почему в России до сих пор не преодолен дух сталинизма. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджговой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Александр Ильич, Владимир Семенович, я хотел бы продолжить вот чем. Я хочу перечислить некоторые события из культурной жизни, которые произошли, в основном из литературной жизни, сразу после съезда, с тем, чтобы представить вообще, насколько все как развивалось. Да, ну смотрите, 56-й год, в августе в Новом Мире началась публикация романа Дудинцева «Не хлебом единым». Да, известный роман. При этом Константин Симонов, который категорически главный редактор Невского «Нового мира», он категорически возражал против этой публикации, но собрание прошло, и он был снят с поста главного редактора. Вернулся опять Александр Твардовский. Да, дальше. Значит, 19 декабря уже политическое событие. Закрытое письмо ЦК КПСС появилось, в котором, значит, об усилении работы партийных организаций по пресечению вылазок антисоветских враждебных элементов. Причем это уже вызвало волну шквал арестов уже за антисоветскую агитацию. Это новый такой пошел цикл. Недолго, если говорить, длилось.
Музыка играла.
Недолго музыка играла. Но дальше все-таки продолжается некое телодвижение такое. В декабре 56-го издается первый выпуск альманаха «День поэзии» со стихотворением Бориса Пастернака «Зимняя ночь». Да, это мне свеча горела на столе. В Калуге вышел первый сборник стихов Бориса Булата Акуджавы, лирика. Причем возобновились публикации Михаила Зощенко, которого Жданов всячески здесь у нас мучил в Петербурге, в Ленинграде. Появился том рассказов Александра Грина, который был тоже достаточно запрещен для публикации. Вот. При этом Константин Симонов, еще когда был редактором «Нового мира», там обсуждался широко возможность печатания доктора Живаго Бориса Пастернака, и все-таки настояли на том, что это печатать нельзя. Вот что вы скажете по поводу этого, Александр Ильич? Все-таки чувствовалось какое-то вот такое преодоление вот этого вот?
И чувствовалось, и не чувствовалось, потому что, скажем, вот, например, значит, написал Александр Дымшиц ругательную статью на заказную явно в «Ленинградской правде» по поводу «Не хлебом единым». Но интересно, какое сопротивление он нашел. К нему позвонил молодой писатель Виктор Конецкий и сказал: «Позовите, пожалуйста, Александра Дымшиса к телефону». Он говорит: «Это я. Вы сволочь», говорит Виктор Конецкий. Через 2 месяца Конецкого принимают в Союз писателей. И член правления Союза писателей голосует за его принятие. Вы понимаете, какие вещи творились? Вот. Но, с другой стороны, тот же Дымшиц объяснял свою позицию. Он говорил, что ослабление партии, ослабление государства, оно может сказаться на таких консервативных явлениях, они могут очень неожиданно появляться. Вот так вот. Ему Эткин говорит: «Что вы написали? Вы же так не думаете». Вот ведь какое, понимаете? Думыслие было. в обществе.
Александр из Москвы нам пишет, ага, комиссии, но мы-то знаем, как работали советские аппаратчики в различных комиссиях. Если начальство что-то приказало, надо гнать вперед, перевыполнять план, не думая о последствиях. Авось наверху заметит. При Сталине, бывало, сажали всех подряд, а при кукурузнике реабилитанс устроили чохом, не интересуясь ни виной, ни невиновностью, и выпустив всех подряд, включая полицаев, фласовцев, прибалтийских фашистов, бендеровских бандитов, обычная дурость в хрущевском стиле. Возразите, пожалуйста.
Ну, в чем-то, возможно, вот слушатель и прав, конечно.
Но первая амнистия, простите, все-таки Берия ее
да.
провел.
Во-первых, ну, первая амнистия была только тех, кто имел сроки до 5 лет, кстати. Это тоже совершенный миф о том, что выпускали там убийц, бандитов и так далее. Другое дело, что было выпущено до 1 000 000 человек, и само это количество освобожденных по уголовным, при том, делам, не по политическим. По 58-й статье при Лаврентии Павловиче не было амнистии. Вот. Но в этом плане, опять же, я хочу подчеркнуть, что в комиссии были включены люди, уже реабилитированные по 58-й статье. Не случайно. И они выезжали на место в лагеря, и они прекрасно себе представляли ситуацию в этих лагерях. И они представляли, в общем, суть обвинений. Так что говорить о том, что реабилитация шла чохом, абсолютно, это, понимаете, ну вот, типа утверждать, что все виновны или все невиновны. Я вовсе не хочу сказать, что среди тех, кто был репрессирован, все были белые и пушистые. Нет, конечно. Там были разные люди. Но другое дело, что и репрессированы-то они были чаще всего абсолютно незаконно. Незаконно. По ложным обвинениям. Как и Лаврентий Павлович Берия, кстати, был расстрелян, извините, как агент международного империализма, которым он не являлся. Или английский шпион, да? Понимаете? То есть давайте отделять суть проблемы от каких-то внешних признаков и там подобных вещей.
У нас звонки. Анатолий из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, я вот ровесник этого времени, но мне было мало лет, я был старшим школьником. И вот ничего более мерзкого, чем это бремя и последующее, я не могу вспомнить. Это был такой шквал демагогии коммунистической, социалистической. Извините, я никогда не состоял, даже, по-моему, пионеров не состоял. И у меня дух коллективизма чужд по природе, да? И вот это все время было жутким, так сказать, ну, попытка спасти коммунизм ценой уступок внутри там и прочее. Вот эти нюансы, когда они между собой соревновались, что более соответствует ленинским нормам так называемой партийной жизни, высылают комиссаров в пыльных шлемах, это все выглядело уже тогда, и я не лицемерие, я говорю не задним числом, в моем с жутким таким омерзительным ханжеством.
Понятно, Анатолий,
между прочим,
да.
Алло.
Да-да-да-да, у вас вопрос есть?
Да, вопрос такой. Вот не кажется ли вам, что эти внутрикоммунистические разборки были просто попыткой оттянуть смерть социализма?
Ну, о социализме было объявлено на 22-м съезде, насколько я знаю, о том, что построение коммунизма, точнее, в 80-м году.
Ну, в этом плане я понимаю, что вполне возможно наш слушатель, он сам подчеркнул, что ему чужд коллективизм, и в обществе всегда есть разные настроения. Я, кстати, в этом плане вспомнил свою любимую перлюстрацию «Письма ленинградцев о наводнении в сентябре 1924 года. И одно и то же событие люди в письмах описывают совершенно по-разному. Понимаете? Одни пишут о том, как быстро удалось преодолеть, а другие пишут о полной разрухе, о беспорядке и так далее. То есть все наши мнения, конечно, субъективны. Но вместе с тем все-таки, и когда мы берем главенствующую тенденцию, мы не можем не сказать, что в обществе после 20-го съезда появляется социальный оптимизм.
Надежда.
Надежда, конечно, вновь появляется надежда. Понимаете, в этом плане вот мы ехали на Целину, 9 дней в товарном вагоне. Я сегодня нередко говорю студентам, что сегодня меня в товарный вагон можно загнать разве под дулом автомата. А мы ехали, молодые ребята, притом в одном вагоне юноши и девушки. Начальство даже до этого не додумалось рассадить, так сказать, без всяких, естественно, удобств. Но мы были полны, ну, я не знаю, молодого задора, веселья. Мы встретили, помню, эшелон, тоже ехавший на Целину, из Азербайджана. Мы обнимались с этими ребятами, абсолютно нам незнакомыми, и радовались, и, понимаете?
Вот. Александр Ильич.
Знаете, я хочу одну вещь сказать. Вот мы как-то пропускаем внешние события, которые очень отражались сильно на том, что произошло в 1956 году. Венгрия же была, и были такие стихи Лиды Гладкой, где красная кровь на черный асфальт, где русская стой, как немецкая хальт. Это такое вот ходило в руках. Но вообще оно все отражалось. Значит, как только внешний, значит, так притормаживается что-то. Мы должны понимать, мы не в безвоздушном пространстве живем. 56-й год включает в себя и это, и это.
Шаг вперед, стоп, да. Шаг назад.
И,
да. Да. Да.
И добавлю, что в этом плане, безусловно, Хрущев и другие члены руководства испугались сами этого джина, который попытался выскочить из бутылки.
Мало
отсюда
того,
вы ведь упомянули
был,
о письме, да. ЦК. Да. И в раскассировании целого ряда партийных организаций. Заявление Хрущева в 1958 году, что Сталин был великолепным коммунистом.
Это на встрече с деятелями культуры.
Да, да. Понимаете, то есть, конечно, вот я полностью поддерживаю то, что говорил Александр Ильич, что время было многоцветным. Но вот это существование надежды, оно, конечно, присутствовало.
Яков из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер, здравствуйте. Я сразу скажу, что я убежденный антисталинист, хотя человек советский, абсолютно до мозга костей и левых взглядов, коммунистических, я за социализм. А у меня такие три коротких вопроса. Вопрос первый. Значит, я прочитал Ульяну Семенову о том, что якобы, значит, все деятели, ну, западного движения, коммунистического, и Барури, Тольятти, вот, они выступали, Марис Торес, они писали Хрущеву, значит, письмо о том, что не нужно было делать это публично, поскольку это очень сильно подорвало имидж социализма Советского Союза, коммунистической идеологии на Западе, что можно это было сделать втихаря. Это первый вопрос. Вопрос второй. Как вы считаете, все-таки есть ли роль Сталина в убийстве Кирова или нет? Или все-таки это случайность, и Сталин просто воспользовался? И третий вопрос. Осветите все-таки, действительно ли готовилась и депортация всех евреев за Уральский хребет, или опять-таки это мифология, это вешают на Сталина? Еще раз подчеркиваю, я антисталинист, но мне хотелось бы услышать ваши ответы. Спасибо.
До свидания. У меня есть.
Пожалуйста, да.
У меня есть одно конкретное совершенно свидетельство. Свидетельство писателя Марка Жестева, который встретил своего управхоза вот в те дни. И он спросил: скажите, Марк Ильич, а ваша жена еврейка? Он сказал: нет, она русская. Тогда с квартирой будет сложнее. Что это значит? Это легенда? Это не вымысел? Я не знаю. Вот, но это буквально из рук в руки, из уст в уста. Что же, значит, дошло до управдома? Он нашел где-то? Вот такой конкретный факт.
В этом плане я хочу напомнить уважаемому Якову и другим, что в истории надо четко определять, есть факты абсолютные, есть факты предполагаемые и есть факты ложные. Вот по поводу первого вопроса, да, это, безусловно, руководители европейских коммунистических партий, конечно, так сказать, испытали и сами шок, и это был шок для коммунистического движения. Влияние коммунистических партий, которое возросло после Второй мировой войны, безусловно, оно значительно упало, значительно снизилось. На второй и третий вопрос о роли Сталина в убийстве Кирова и о предполагавшейся депортации евреев, я только могу сказать, что это версии. версии, где мы не можем сказать абсолютно точно. Например, Геннадий Костырченко, один из самых серьезных исследователей государственного антисемитизма, он считает, что нет все-таки документов, потому что ведь готовить высылку евреев надо было готовить, вы же понимаете, это не просто объявить, да, это надо готовить эшелоны, это надо готовить конвойные сопровождения и так далее. И в этом плане, кстати, в книге вот «Сталин и писатели» Бенедикта Сарнова, там ведь показано, в частности, в главе «Сталин и Оренбург», что Сталин все-таки вынужден был прислушаться к письмам Оренбурга, и текст вот этого обращения, которое должны были дать советские евреи, он был все-таки скорректирован. И есть документ, кстати, было еще письмо Францева, очень важное, я не буду сейчас на этом останавливаться. И, в общем, так сказать, вождю народов пришлось, если и были замыслы, пришлось их корректировать. А насчет убийства Кирова тоже, понимаете, важен даже не то, стоял ли Сталин за спиной.
А как он использовал, собственно.
Это естественно.
Конечно. Александр Николаевич из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Ну, по поводу ленинизма, это, наверное, действительно что-то было, потому что вот в своей книжке Борис Дьяков писал, как там поэму о Ленине писали, писал он поэму о Ленине и прятал ее от охранников, и вообще спрятал ее и закопал, когда его там освобождали в железной баночке в лагере. Но это как факт. А вопрос у меня два. Первый. Насколько все-таки вот вопрос освобождения людей из ГУЛАГа был связан с тем, что после войны страшно не хватало кадров. Просто вообще страна обезлюдила, как после Куликовской битвы. Так и такая ситуация была, что просто некому было восстанавливать страну. И вопрос второй. Насколько вот сами по себе репрессии, которые Сталин начал применять, и именно это совпало как раз начало всех его дел после смерти Ленина и после НЭПа, когда создавалась новая бюрократическая система, и другого пути, другого способа удержать бюрократию от безобразий, которые давала им власть в руки, той самой советской, как держать их в тонусе вот этими мощными репрессиями и, вообще говоря, всю страну держать в страхе и делать ее управляемой. Насколько это присуще вообще тоталитарному строю?
Да.
Это я начну с третьего вопроса, да. И здесь, конечно, согласен, потому что в этих обществах, возьмите наше общество, китайское, до конца 70-х годов Корею Северную и так далее, отсутствовала система социальных лифтов, нормальной ротации кадров. Безусловно. То есть, понимаете, в этом плане бюрократия или сидела, как при Леониде Ильиче Брежневе, по 15-20 лет.
И как сейчас становится,
и, в частности, репрессии, я совершенно согласен с автором, что одна из целей репрессий – это, в частности, ротация кадров. Сталину нужны были люди, которые бы не жалели никого, но и не жалели сами себя, в частности. И отсюда вот эти кровопускания. Но я думаю, что и слушатель наш согласится, что это не есть нормальный метод ротации кадров. Это варварский, зверский метод и так далее. Кстати, в этом плане добавлю только одну фразу, что к концу 30-х годов, на мой взгляд, происходит кризис управления колоссальный. Вот там действительно кадров не было, потому что молодые выдвиженцы еще не были готовы к тому, чтобы нормально руководить тем, что взвалили на их плечи. Это другая тема, не буду об этом сейчас говорить. Там еще был вопрос о что-то, Виктор Юрьевич.
Нет, я тоже не вспомню, да.
Вот.
Ну, вы, в принципе, ответили на два вопроса центральных. Но мне интересно.
Да, кстати, вот все-таки, что, на мой взгляд, и это, с этим согласна часть историков, часть нет, все-таки НЭП имел перспективу.
НЭП
вот в этом я убежден, да, что НЭП имел перспективу. Притом даже без политических реформ.
Валентин, наш постоянный слушатель из Рязани, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Ну, это давно известно, что до победы жиды и воры, после победы это победители и ленинцы. Но у меня вопрос вот к вашему гостю, который сказал, что Берию судили за шпионаж и что нужно отделять суть. Так вот, как это относится, например, к процессу с Ходорковским? Спасибо.
Это такое, это параллель, пожалуйста, да.
Понятно. Но, к сожалению, если по делу Берии у нас есть масса документов, к сожалению, по делу Ходорковского у нас в основном присутствуют эмоции больше. Но единственное, что могу сказать, что я не понимаю, когда человека, осужденного 8 лет назад, по-моему, да, вдруг начинают новое дело. Что это за следствие, которое только к концу 7-летнего срока находит новые обвинения, конечно.
А вы что скажете, Александр Ильич? У вас нет такого ощущения, что, ну, пускай в мягкой такой форме, хотя тоже какая мягкая форма, 13,5, 14 лет, да, это просто то же самое повторение
идет. Это, мы написали по этому поводу письмо, я не больше не могу другого сказать ничего. Мы здесь, есть группа писателей, оно опубликовано.
Вам не кажется, что это возвращение какой-то степени принципов, вот это страха как основы государственного
существования? Ну, это желание внести идею страха. Но это необъяснимо, потому что это абсурдно. И тут нет ничего, ничего сказать не могу. А вот я хочу сказать одну вещь очень.
О литературе 60-х, да, пожалуйста, да.
Дело в том, что вот мы должны понять, что вот тот главный вопрос, который у нас есть. Как сказалось это все на развитие литературы, как оно сыграло роль, какую огромную. И причем, вот, например, для меня Евтушенко не великий поэт, но, скажем, его стихи «Бабий Яр» и его стихотворение «Наследники Сталина», они звучали так, что читали тысячи и тысячи людей. И вообще, надо сказать, что 60-е годы, несмотря ни на что, ни на движение туда-сюда, они до 68-го года продолжали все-таки, несмотря на дело Синявского и Даниэля, еще на другие дела, все равно этот вектор был сильный очень. И вот тут многие вещи можно назвать. Я уже не говорю о мемуарах Оренбурга, которые при всех сложностях, при всех того, как ему приходилось бороться за это, ну, просто не представляете себе бороться с другим писателем, замечательным редактором нашим, и пробивать все это все. И это означало, что пришло новое время. Можно было бы напечатать то, чего никогда раньше не напечатали. А не говоря уже не о том, что мы все читали. Мы читали запрещенного Солженицына. У нас были тонкие эти самые четвертые и пятые экземпляры. И была трагедия Гроссмана, который написал благодаря тому, что был 20-й съезд. Он верил в это, что это детище придет. И когда Суслов сказал, что через 200-250 лет он умер, он был жертвой вот этого вот дела. Поэтому мы должны видеть, что 20-й съезд сыграл огромную роль для развития культуры. И это аукалось еще дальше. И если я в книжке о Михаиле Кольцове не мог в 1971 году написать, что он был расстрелян, а у меня было написано, что он погиб, и моя приятельница, которая писала о Тициане Табидзе, у нее тоже погиб, как будто эти оба писателя, они то ли утонули, то ли попали... Это же просто тоже абсурдная ситуация. Значит, вот этот 68-й год, и когда кончилось... Оттепель продолжалась с теми иными потерями с 54-го до 68-го года.
Почему 68-го года? Вот некоторые, кстати говоря, историки и политики, они считают, что с моментом ухода Хрущева в 64-м году как раз люди потеряли веру в возможность построения и форм коммунизма и так далее, и так далее.
Наступил полный застой. Только когда наши войска пошли в Чехословакию, только когда уже полностью это абсурд определенный был, потому что мы сами подорвали все остатки революционного движения. Уже такие люди, как там, не знаю, артист этот самый замечательный, который вышел из партии французский.
Ив Монтан,
да. То есть мы потеряли остатки друзей. И вообще вот эти удар за ударом, сами они подбивали себе... Раз удар, второй удар, а уж когда была война в Афганистане, то все. мы получили по полной программе. Поэтому 68-й год. До 68-го года еще были какие-то люфты, еще дыхание какое-то было туда-сюда. А в 68-м году наступило вот это вот 18-летие, 17 лет. Это полного заста, так я понимаю. Такая
приватизация. Пару слов об истории тоже. Об истории. Ведь, понимаете, тропный яд краткого курса, он отравил всю историческую литературу, да? И уже после 20-го съезда начинают появляться, ну, 58-й год, появление протоколов ЦК с апреля 17-го по март 18-го года. И все, кто их читал, кто интересовался историей, прекрасно понимали, что, ну, так сказать, другая события, история. Другая история. Другие люди. И что Троцкий, Бухарин и прочие не были врагами и другую роль играли, да? Наконец, это двухтомник ленинградских историков 67-го года, 17-й год в Петрограде, где ленинградские историки попытались показать не арифметику, а алгебру истории. Попытались показать, конечно, они были связаны с цензурой, но издание этого двухтомника было огромным событием для исторической науки и всех, кто серьезно интересовался историей.
А вы как считаете, 64-й или 68-й?
Ну, я думаю, что в этом плане, наверное, понимаете, как, по-моему, пишет в воспоминаниях, по-моему, я сейчас не помню, Бовин или Бурлацкий, что они надеялись в первый момент, что после снятия Хрущева пойдут какие-то положительные процессы. Конечно, уже начались. Да, Арбатов пишет об этом, кстати, еще. Вот. Но 68-й год, я согласен, он окончательно поставил жирную точку.
Но бег времени ведь вышел, Ахматовский, в 65-м году. Еще могу приводить пример. Проходило, прервалось. А там уже все.
Там все уже.
И это уже имело все необратимые последствия.
На 17 лет.
На 17 лет.
Но уже звонки раздавались, уже критика Некрича за 22 июня.
Да.
Уже на... То есть, вот, понимаете, разные потоки, да?
И выгнали, вот. И кончился новый мир Твардовского, да, с его, да, гибелью фактически. Да. Они вели свои войска, сказал он.
Ну, на этом наша передача подошла к концу. Спасибо большое. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были писатель Александр Рубашкин и доктор исторических наук профессор Владлен Измозик. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. Часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Во имя Свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Кампания по борьбе с коррупцией в России набирает обороты. Какой эффект понесет ужесточение наказания за взятки? Мэр Москвы получил предложение возглавить столичную организацию партии «Единая Россия». В Северной Корее с помпой отметили день рождения Ким Чен Ира. Насколько жизнеспособны идеи Чучхэ? Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Вацлав Гавел. О природе власти, уроках Египта и отношениях с Россией.
Комментарии экспертов.
Режиссер Генриетта Яновская. Об ужасе и удаче в деле Ходорковского.
В блогах Свободы.
Наталья Корченкова. Гламурный блогер всея Руси.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир